Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие слушатели. В студии «Светлого радио» приветствуем вас мы, Алла Митрофанова.
Алексей Пичугин.
А сегодня вместе с нами и с вами эту часть «Светлого вечера» в ближайший час проведут Кирилл Степанов, учредитель компании «Братство пекарей». Здравствуйте.
Добрый вечер.
Александр Кузин, директор парка культуры и отдыха 850-летия Москвы, парка Кузьминки. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Мы сегодня будем говорить о фестивале ремесленного хлеба. Он пройдет совсем скоро, с 17 по 18 июня.
В ближайшие выходные.
Послезавтра, да, в ближайшие выходные. В парке имени Артема Боровика. Это территория Юго-Восточного округа, в Марьино. Но об этом мы поговорим в течение программы. Где, как, кто будет представлен. Я хочу начать с вопроса к Кириллу. Он, наверное, в меньшей степени относится к фестивалю ремесленного хлеба, но в советское время у нас было очень много, ну, сортов не так много, но хлеба было много, везде мы все помним, развозные фургончики, хлеб, булочные. Я недавно был в городе Галич, и в Галиче я впервые за, наверное, 20 лет вдруг почувствовал аромат той самой булочной московской, ну, которую в Москве уже, пожалуй, пару десятилетий не ощущал. А качество хлеба, который производился в советские годы, я могу говорить только о последних, о том советском хлебе, который я помню, это последние годы, уже перестроечные годы, а вообще качество советского хлеба и качество хлеба магазинного, которое есть сейчас в супермаркетах, оно сильно отличается и в какую сторону? Это скорее вопрос, который будет интересен, наверное, людям, которые, как я, советский хлеб помнят только на излете или не помнят вовсе.
Ну, на сегодняшний день технологии сыграли свою роль, и хлеб, который продается в магазинах, если мы возьмем упаковку большинства хлебов, мы увидим список, ну, где-то из 50 ингредиентов.
Из 50?
Ну, да, то есть его можно долго читать, то есть там очень много добавок. То есть хлеба, в которых целый полный список. На самом деле хлеб, он включает в себя только соль, воду, например, закваску, либо какие-то дрожжевые культуры, и муку. Вот это настоящий хлеб. В советские времена очень сложно было такие технологии использовать. То есть, если сравнивать с сегодняшним химическим хлебом, то, конечно, он был здоровее.
Ну вот мне почему-то тоже так кажется, потому что все-таки такого количества химических ингредиентов, которые сейчас добавляются, тогда не было, и ингредиенты все были более-менее натуральные.
И самое интересное, в советские времена хлеб раскупался, мы же ждали теплого хлеба,
да.
Вилочки такие лежали еще,
подходили,
да. Помяли,
точно.
И взяли, до дома идешь, ты уже чуть-чуть съел.
И он был до полудня только, после.
Цели у хлебокомбината, чтобы он лежал неделю или две, не было. Нужно было печь здоровый хлеб, а сейчас цели другие. Хлебушек пока попал на РЦ, распределительный центр, там в какую-то сеть, пока до сети дошел, пока он на прилавок мерчендайзинг выложил, пока он там полежал, то сейчас цель как раз его законсервировать, чтобы он полежал подольше. В советские времена все было проще. Это хлебобулочная машина проехала, хлеб скинули, люди съели, ждали завтра нового.
Я езжу по регионам, и только два или три года назад я столкнулся с тем, что хлеб в магазине есть всегда. 2-3 года назад, 4 года назад, еще в маленьких городках и сельпо, точно так же вот после 12 хлеба уже, естественно, не было. А я до сих пор вспоминаю булочную на Спартаковской, куда я требовал, чтобы меня водили за ароматным хлебом, булочную у Лефортово, куда я требовал, чтобы меня водили за булочками с корицей.
Знаете, а я вспоминаю, с чем у меня связана ностальгия, с хлебом того времени, там была хрустящая корочка. Поскольку он был теплый, а корочка, она уже успевала как-то слегка подостыть, вот это то, чего сейчас нет, потому что весь хлеб почему-то упаковывают в пакеты. Ну, я понимаю, он так лучше хранится, все, но я не могу смириться с тем, что у этого, вот этого кирпичного хлеба больше нет вот этой корочки. Поэтому я покупаю другой.
Законодательная база, то есть любой хлеб сейчас обязан упаковывать. То есть нельзя.
Хоть даже в крафтовый пакет.
Хоть как, да. Но он должен быть упакован. Запрещено в наше время, как в советское, вот так вот выкладывать на прилавок.
Тем не менее, вы привезли нам хлеб в большой коробке. Это вообще диверсия была с вашей стороны. Перед эфиром привезти коробку хлеба и такого потрясающего.
За стеклом люди сидят, его едят, нам не достанется.
Мы его буквально порвали уже перед началом записи. Это, правда, очень вкусно. Благодарю. Хлеб, который делаете вы, он производится по каким-то другим технологиям, чем большинство вот того же самого продукта в наше время. В чем секрет?
Вот как раз мы возрождаем русские традиции хлебопечения, и здесь еще глубже корни уходят. Как правильно сейчас заметили, что в советские времена помнится этот аромат, а наш хлеб берет бабушка, старенькая-старенькая, она говорит, можно понюхай, попробуй, вот, у меня бабушка так пекла. То есть она еще глубже ароматы помнит, она где-то те глубокие из печки, из деревни. И вот мы идем оттуда, и наш хлеб, он как раз свои корни берет вот в те времена, когда на заквасках, в дровяных печах, ручной работы, потому что все-таки, когда пекарь вкладывает туда душу, частичку души и работает с этим хлебом, он его ведет аккуратненько, нежно, долго, нудно в какой-то степени, то хлеб приобретает иной вкус. Поэтому как раз вот у нас индикатор хороший – это бабушки. Я вот приезжаю, там у меня под Ташком деревенька есть, там большой барок, я там даю бабушке хлеб, она первым делом его нюхает. Я ей сначала дал полбиной хлеб, она говорит, нет, я бы ржаной. А я ей даю ржаной, она, а вот так у меня бабушка пекла.
А сама она умеет печь?
Сама не умеет, конечно, технология уже утеряна. Ее бабушка умела. Причем у ее дедушки даже мельница была на речке.
Ничего себе. Так, вы сказали полбиной хлеб. Давайте разбираться с тем, какие виды хлеба вообще были у нас, и какие из них вы сейчас пытаетесь возродить. Потому что полба – это тренд сейчас. Это такое целое направление, и крупа из полбы, и мука из полбы.
Вот и объясните, что это такое для тех, кто не знает про тренд. Не, я знаю, кстати, да.
Это как сказка у Пушкина была о работнике Балде, который просил, чтобы его кормили, есть давай же мне вареную полбу. Это была очень насыщенная питательными элементами каша, насколько я понимаю.
Да, полбиная каша. Но на самом деле полба – это прародительница пшеницы. То есть это и есть пшеница, просто она гораздо старше, не претерпевшая каких-то там изменений селекционных таких больших, как современные. И на Руси пекли и пшеничный хлеб, и ржаной хлеб в том числе. Единственное, что его делали на закваске, и закваску вели, и перемалывали на каменных жерновах. Вот сейчас мы как раз на этом фестивале будем представлять и муку. Ребята привезут хлеб, те, кто печет хлеб, пекари. Кто-то привезет каменную мельницу с жерновами, можно будет покрутить, причем перемолоть муку. Да, именно мастер-класс. Кто-то привезет свою муку уже с мельницы, которая стоит у него в пекарне. И вот здесь, конечно, получается та самая мука, которая вот на Древней Руси присутствовала. То есть она отличается от магазина муки, соответственно, и хлеб получается другой, и закваска получается другая совершенно. Вкусовые оттенки хлеба другие. Поэтому если мы говорим о том, а какой хлеб все-таки был, какой мы возрождаем не просто сам хлеб как рецептуру, а именно технологию вот эту. То есть мы идем от зерна до хлеба. Нам важно, чтобы и зерно было чистым, и хлеб, и мука была перемолота на каменных жерновах, и хлеб был испечен все-таки по технологии квасной, и самое главное, в дровяной печи.
А почему в дровяной печи? Это так принципиально?
Ну, дровяная печь состоит из шамотных плит, и камень...
Из каких плит?
Ну, это шамотные плиты, сейчас тоже многие спорят, есть камень, есть плита, на самом деле это один и тот же материал, который вот используется, кирпич. Камень. Он набирает тепло и отдает инфракрасное излучение, которое стоит в спектре между там видимым темно-красным и где-то между микроволновым. То есть все-таки там другое действие идет.
Слушайте, на выпечку это хлеба. Искусство.
Да, то есть хлеб пропекается изнутри, сверху покрывается скороскорочкой. Поэтому все-таки за то, чтобы хлеб именно по старой технологии, чтобы все было выдержано именно.
Александр, можно вам вопрос?
Да, конечно.
У вас ближайшая суббота, воскресенье в парке будет проходить фестиваль. Вы организуете там площадку для пекарей со всей страны. Что это будет вообще? И что вы таким образом хотите, я не знаю, у вас есть какие-то цели у этого фестиваля?
Ну, знаете, в основном цель наших парков, да, и я представляю департамент культуры города Москвы, создание как раз благоприятной среды нахождения, или там, как говорят, иногда обитания, не только москвичей, гостей столицы. Задача в любом случае департамента – это возрождение, как мы сейчас уже говорили вот с Кириллом, возрождение традиций русских, именно русских, да, в том числе и хлебопечения. Задача показать, может быть, не только вот со стороны здорового образа жизни или здорового питания, но еще действительно культуры хлебопечения, культуры русского народа, исконно русского. И вот, как вы говорили, уйти от этих пакетиков, действительно, которые по ГОСТу, может быть, хотя бы на фестивалях, которые будут...
Не будет пакетиков?
Мы думаем, что нет, потому что в рамках этих фестивалей мы хотим действительно делать не только как бы арт-объект, да, а реальный объект в форме там... МАФов, как у нас называется, малой архитектурной формы, но, возможно, это еще и по размещению не стационарный торговый объект, в котором будет локализовано и само производство, да, вот в форме вот этих печей, из которых будет реально выходить горячий хлеб там, и все его производные, и гости парков, там, в том числе и иностранцы, будут и наслаждаться вкусной здоровой пищей, в том числе в себя, как сказать, вдыхать часть русской истории и духовности.
В условиях парка, в условиях полевых можно повторить то, что делается в пекарне по качеству?
Ну, это уже, наверное, вопрос к Кириллу, как локально нам это придумать. Это просто моя идея, вы спросили, что бы я хотел.
Вы про арт-объект печь сказали. Это вообще, это так Емеля сразу представляется. Путешествие из пункта А в пункт Б на печи.
Есть же вот Руслана Байрамова представлен хороший объект в Калужской области, да? Поэтому я, чтобы не рекламировать, не буду называть. Но в любом случае, мы хотели бы то же самое видеть у себя в целом, чтобы вообще традиции не только хлебопечения, и другие ремесленные традиции, и песенные, и танцевальные, и казачество, ну и все, что, в принципе, связано с русской культурой, было бы представлено в наших парках.
Кирилл, давайте поговорим про то, насколько возможно хлеб в полевых условиях произвести на свет. Что там будет на фестивале? То есть там прям мастер-класс по изготовлению хлеба?
Мастер-класс как по таковому, чтобы испечь хлеб, то есть печи живой, вот сейчас мы говорим, переносную, может быть, ребята привезут перевозную печь. Достаточно сложно именно вот заквасочный хлеб вывести, потому что температурный режим, погодные условия, они... конечно, не способствует правильному ведению хлеба, а так как мы из-за качества хлеба не хотелось бы кормить печеной мукой, да, людей.
Еще говорят, горячий хлеб вреден.
Есть такой момент, потому что там ферментация до конца не прошла.
Зато это так вкусно.
Поэтому
совсем горячий нет.
Возможно построить арт-объект, возможно построить, мы так называем, флагманскую пекарню, в которой можно проводить мастер-классы, собирать людей, кормить этим хлебом. Конечно, это возможно, при определенных инвестициях можно это сделать. Вот. Но на этом фестивале мы расскажем о хлебе, об истории хлеба на Руси. Мы дадим рецептуры людям, как можно в духовке дома. То есть каждый из производителей даст свою рецептуру определенную.
То есть не в шамотной печи, а дома.
Можно не в
шамотной,
да, купив там камешек, положив, то есть даже на противне, мы можем рассказать, как сделать все-таки подовый хлеб, подобие, что-то такое, чтобы это было приятно с детьми в выходной все это приготовить. То есть дадим рецептуру от каждого из пекарей. Расскажем о закваске, как ее выводить, причем там есть такой Йомазай как раз, вот он приедет, представит закваску, целый блок у него будет. Вот. Расскажем о печах, если кто-то захочет купить печь или собрать печь, потому что будут ребята присутствовать, которые своими руками под свой же хлеб собирали печи. То есть у людей будет куча информации о том даже, то есть в комплексе, как создать свою пекаренку маленькую, увидеть вот пекарей, увидеть продукт, увидеть, как они проходили этот путь, всех вместе, вот здесь собравшихся. То есть это прецедент, это первый раз такое происходит.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню, что в программе «Светлый вечер» на радио «Вера» сегодня Кирилл Степанов, учредитель компании «Братство пекарей», и Александр Кузин, директор парка 850-летия Москвы и парка Кузьминки. Мы говорим о фестивале пекарей, который пройдет в ближайшие выходные 17-18 июня в Москве на территории парка Артема Боровика.
Вот
это часть
уточнить,
парка 850-летия,
кстати,
Москвы, насколько я понимаю.
Нет. А, да? Да?
Нет, но у нас юридическое образование – это государственное автономное учреждение культуры. Вот у нас их два, получается, 850-летие и Кузьминки, где я являюсь директором. А в рамках данных учреждений культуры есть подведомственные территории, так называемые. Это тоже парки. Вот в парке, как в юридическом образовании ГАУК 850-летия, есть три парка. Парк Артема Боровика, где будет проходить данный фестиваль. Парк 850-летия Москвы сам по себе, который вдоль набережной находится, большой. И парк Братиславский.
Вот парк, о котором сейчас идет речь, парк имени Артема Боровика, он находится прямо у выхода из метро «Братиславская».
Да, да. Вот это важно, да, как раз, да, чтобы было понятно,
да,
куда,
да,
ехать.
Да, да, да.
Там, наверное, на выходе из метро указан.
Его невозможно там пропустить. Просто...
Ну, там кольцо огромное.
Да, огромное кольцо, парк. Это такой единственный круглый парк в Москве.
Отлично. Кирилл, вы уже дважды употребили вот это словосочетание «вести закваску». То есть, когда закваску выводят, что это значит? Это какая-то ваша секретная терминология?
Это не секретная терминология, она широко представлена и в интернет-среде. Но когда ты начинаешь делать сам, ты понимаешь, что на это требуется время. То есть сначала все радуются, первая пошла фаза, вторая, вроде все закладывают. На третьей фазе, на третий день вдруг раз все умерло. Как так, почему?
А что, поясните, пожалуйста, как это бывает? Вы,
что умерло?
Вы как будто рассказываете о чем-то таком своем родном, чему надо сопереживать, но пока не очень понятно, почему.
Но мы уже сопереживаем.
Мы начинаем выводить бактерии, которые будут создавать кисломолочную среду, которые будут создавать вот этот эффект брожения. То есть дрожжи – это все-таки грибковые культуры, грибы, да, распределимо. Закваска – это бактерии, то есть это совершенно разные вещи. Вот мы создаем эту штамм этих вот колонию, скажем так, которая начинает развиваться, которая начинает ферментировать, питаться мучной средой. И для того, чтобы он был достаточно сильным, для того, чтобы он давал хороший подъем, требуется несколько дней на то, чтобы его вывести и убрать нежелательные штаммы, ну, так, бактерии, которые тоже там присутствуют. Поэтому здесь требуется навык выдерживать температурные режимы, выдерживать временные режимы, все циклы, выдерживать подкормку правильную. То есть это целый процесс. Хотя в интернете он представлен, но вот у меня в первый раз ушло где-то до 4 месяцев, когда я просто первый раз столкнулся с этим, как вот выводить закваску. Чтобы вывести нормальную, ароматную, хорошо поднимающую хлеб-закваску, потребовалось где-то 4 месяца.
А когда вы впервые с этим столкнулись? Как вы вообще включились в эту тему настолько глубоко, что сейчас производите хлеб, ну, не в промышленных масштабах, но во всяком случае так, чтобы большое количество людей им накормить?
Года 4 назад, наверное.
А как
это? Дочь мне сказала: пап, хорошо иметь калачную.
4 года назад, когда все думали, куда бы приложить свои силы, помимо основных работ.
Да, вот старшая.
Многие, да, мечтали что-нибудь открыть, вроде пекарни, кондитерской.
Нет, она просто, что я не помню, то ли Филиппову мы читали про историю, ну, какие-то исторические факты, и тут вот, как Филипповы несколько поколений вели вот эти вот свои пекарни, и она говорит: папа, представляешь, если мы с тобой вот...
булочка с изюмом.
Да, да, представляешь, если вот калач, а, историю калача мы с ней почитали, историю...
Закатать губу, вот это вот все.
Да,
дойти,
ну,
до
про
ручки.
Москву старую, ну, как-то вот с ней. И она говорит: а представляешь, если бы мы смогли с тобой делать свои калачи, вот, и вот в среду окунулись. Я говорю: ну, все от Бога, почему нет? Поэтому...
Она понимает сейчас, во что она вас втянула? Ей сколько лет-то?
Ну, она тут присутствует периодически, когда я показываю: поехали, покажу тебе, что такое настоящий труд. Она: поедем. И мы едем в пекарню на 14 часов.
Она взрослая уже?
12 лет. И вот мы едем в пекарню на 14 часов. Она потом говорит: я стоять-то устала.
А папа говорит: а кто виноват?
То есть она видит, что это такое, как это происходит, что такое настоящий труд. То есть одна из целей этого же фестиваля, в том числе, и показать, и рассказать. То есть вот непосредственно стоят люди. Придут с детьми, можно будет пообщаться. А как печется хлеб непосредственно у тех, кто это делает. Дети могут увидеть непосредственно ремесло. Сейчас утеряно воспитание детей. Сейчас мы либо даем направление, там, точнее, даем талант какой-то развиваем, например, даем музыкальную школу, а потом он поступает в юридический институт, то есть вектор не дали. Совместить вот эти две вещи, то есть отдали музыкальную школу, может быть, на клиросе хорошо бы пел. Или хороший архитектор, может быть, церковь построил хорошую. То есть дать и направление, и раскрыть талант, вот это сложно. И детям это необходимо увидеть, им посмотреть, как мука в каменных жерновах. Пускай с самых малых вот этих вот азов, как мука перемалывается на каменных жерновах, а какие дяденьки пекут этот хлеб, а что они рассказывают об этом, а какой это труд, а что такое печка, рассказ. То есть им интересно тоже это будет увидеть, приобщиться. Может, кто-то из них захочет это ремесло развить. То есть это еще культурно-просветительская такая программа. Плюс ко всему, конечно, мы прививаем и традиции русские, хлебопечение. И так произошло, что на этом фестивале совместятся русские традиции не просто в хлебопечении. Есть еще ребята, которые будут и песенные традиции русские понимать, и танцы, и игры русские народные тоже там будут присутствовать. То есть это отдельный фонд, который занимается именно поднятием русских традиций по направлениям семьи, музыки, танцев и музыки, и игры. русские. То есть это целый фонд. Поэтому мы там совместим все традиции, как я говорю. То есть наша цель поднимать и передавать это предыдущим поколениям, людям, которые живут вот в нашей столице, по крайней мере. Хотя я... приедут со всей страны. Так вот сейчас выяснилось.
Как хлеб везти со всей страны? Ну, как везти хлеб
люди
из
приедут.
Екатеринбурга, например?
Нет, приедут люди посмотреть.
А.
То есть пекари соберутся, Москва, Подмосковье, естественно.
А сколько по Москве и Подмосковье ваших коллег?
Ну, десяток наберется. Десяток.
Ну, не так много, с одной стороны. А с другой стороны, это же начало.
Это начало. Более того, ребята в Нижнем подхват, ну, они как, они первые, конечно, эту эстафету, как. В Нижнем запланирован фестиваль на 27-е. Тоже. По хлебопечению. Августа.
Августа.
Ого. Да, первый московский пройдет вот 17-18.
Июня.
Июня. Идея-то развить это все во всероссийский фестиваль. В общей сложности, объединив там регионы и так далее. И привлечь, как мы сказали, все идет от зерна. То есть хлеб должен тянуть с собой производителей
а зерна. А вы изучаете, где вырастает в России лучшее зерно для хлеба?
Всех производителей зерна практически экологически чистого мы знаем.
О, а тогда ответьте мне, пожалуйста, на вопрос. Давно мне интересно. Мне всегда казалось, что в основном, наверное, так и есть, в основном хлеб у нас растет в южной части, Краснодарский край, Ставрополье. Так, нет? Житница России, как еще в советское время громко заявляли. А Украина житница, да, точно, да.
Южные регионы хорошо взращивают пшеницу, там хорошая клейковина. Рожь может расти и у нас здесь, в центральном регионе. В принципе, даже севернее можно ее засеивать. Угу. У нас вот будут пекари из-под Торжка, ну, скажем так, это Тверская уже область, это далеко не... Ну, вот там семейная пара не то, что даже печет хлеб, так она еще и рожь начала выращивать. И на каменных жерновах ее еще и перемалывает.
Как то они все это успевают?
Они строят вот эту цепочку, бизнес-цепочку.
Так у них работники есть.
Да, причем вот я в регион приезжаю,
пока купили.
По тот же Торжок, там есть община, ребят молодых, которые из Москвы уезжают, делают фермерские хозяйства. Я как с московским своим акцентом там приехал, ну, после литургии с ребятами общаюсь, я говорю, ну, у нас-то, понимаете, у нас бренд. Они так на меня косо, а у нас что, не бренд здесь? У нас тут еще какой бренд? И я смотрю, там такая же программа идет. Ребята договариваются с администрацией Тверской области, что на любом фестивале, будь то День молодежи или День города, фермеры будут выставляться. То есть даже вот так.
Молодцы.
И есть прецеденты, что рожь там вот ребята тоже выращивают и делают полный цикл по хлебу. Поэтому в южном регионе, конечно, все сорта растут, но рожь лучше растет в нашем умеренном, пшеница с хорошей клейковиной южнее.
А фермеры, которые работают на периферии в небольших селах, которые делают свой хлеб в маленьких городах, они, я так понимаю, что свою продукцию могут реализовывать только по таким же фермерам, как они, потому что цена буханки хлеба для крестьянина из их села неподъемная. Или нет?
Как правило, они возят в большие города хлеб, естественно, если это Москва, Подмосковье, то в Москву. Вот. Второй момент, ты всегда можешь сделать хлеб, там, бюджетную линейку какую-то для своих, для односельчан, скажем так. Вот. И, конечно же, только фестивали, но основной поток идет, да, в города, все-таки привозят хлеб, причем и за 200 километров возят.
Спокойно. А как можно сделать бюджетную линейку, произвести бюджетный вот этот вот хлеб, о котором вы говорите, при этом сохраняя все те технологии и ингредиенты, набор продуктов исходных, которые необходимы для производства вашего вот этого ручного хлеба? Я поясню, мы недавно с друзьями заходили в один модный магазин, может быть, проблема в том, что он только-только открылся, и поэтому для того, чтобы набрать обороты, там подняты цены. Там мы купили там хлеб, и когда посмотрели на чек, он стоил как подержанный чугунный мост. Я не готова каждый день покупать хлеб за такие деньги, но это был именно ручной хлеб, он подавался как, ну, практически как арт-объект, да.
В принципе, сейчас это и есть практически арт-объект. То есть ремесленный хлеб люди прежде всего увидят, говорят, о, вот это интересно. То есть кто-то из наших пекарей даже сказал, говорит, а я умею играть на балалайке, у него тоже там длинная борода. Говорит, я сейчас его запакую, говорит, вот вариант, пойду на Арбат, говорит, сделаю упаковку красивую-красивую, его будут покупать как сувенир, но за 1000 рублей, говорит. Я говорю, ну, цель у нас чуть другая, на самом деле.
Это же нечеловеческие какие-то
цены. Ну, это была как шутка его, да, то есть, в принципе, говорит, вот балалайка, она потянет для иностранцев этот хлеб как сувенир. Вот мы сейчас говорим о сувенирном хлебе. Наша же задача все-таки, да, действительно, сделать его доступным, популярным, чтобы люди знали, что это тоже хлеб. Это не хлеб в пакетике, как правильно заметили, а хлеб, которым необходимо питаться для правильного жизни. Деятельности организма для правильного.
Мы сейчас продолжим, через минуту буквально есть еще один вопрос, связанный со стоимостью хлеба. Через минуту. Александр Кузин, директор парка 850-летия Москвы, парка Кузьминки, Кирилл Степанов, учредитель компании «Братство пекарей», гости программы «Светлый вечер». Напомню, что с 17 по 18 июня в парке имени Артема Боровика, это неподалеку от парка 850-летия Москвы, будет проходить первый московский фестиваль ремесленного хлеба «Русский пекарь». Об этом мы сегодня говорим, будем продолжать. Через минуту. Алла Митрофанова, я Алексей Пичугин.
Светлый вечер. На радио «Вера».